Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы не случайно открывали собрание гимном «Любовь Христа безмерно велика», ибо сегодня речь пойдет именно об этой любви. Почти все, даже неверующие, знают, что Бог есть любовь. Однако представления о Божьей любви у всех разные. Некоторые считают, что Бог не может любить мир. Аристотель, например, утверждал, что любовь возникает там, где есть нехватка. А Бог совершенен. Он обладает полнотой бытия и не нуждается в мире, следовательно, не может любить мир. По рассуждению Аристотеля, Богу остается любить только себя. Другие страшатся Божьей любви, видя в ее руке только карающий меч. Классик западноевропейской литературы, нобелевский лауреат Томас Элиот в уста своих персонажей вкладывает такие слова: «Не так нас страшит несправедливость людей, как справедливость Божья. Не так нас страшат дуло в окне, в доме пожар, в таверне удар, с обрыва толчок, как устрашает Господня любовь». Однако, конечно же, не так говорит о любви Божьей Священное Писание. Любовь названа совокупностью совершенства, и точно так же можно сказать, что понимание Божьей любви – это вершина и апогей христианской жизни. Если мы понимаем все, что Библия говорит о сотворении мира, о человеке, об ангелах, но не понимаем Божьей любви, то мы не понимаем христианства. Если мы даже понимаем все, что Библия говорит о Боге, о Его величии, справедливости, святости и непостижимости, но не понимаем того, что Библия говорит о Его любви, то мы не понимаем сути Евангелия и едва ли можем спастись. Французский драматург Жан Ануй говорил: «К ненависти можно привыкнуть, к любви привыкнуть нельзя». Так вот, именно о такой любви, Божьей любви, к которой невозможно привыкнуть, мы сегодня будем говорить. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 5 главу. Послание к Римлянам, 5 глава, 5-11 стихи. Но прежде чем мы прочитаем этот текст, и пока вы открываете, мы вспомним контекст. В первых четырех главах этого послания говорилось о том, как грешный человек может оправдаться перед святым Богом. А в начале пятой главы говорится о том, что происходит после оправдания. Она начинается такими словами: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем то и другое и третье». Первые 11 стихов пятой главы говорят о том, что происходит после оправдания. И весь этот отрывок развивает тему уверенности в спасении. Этот отрывок заканчивается такими словами. 9 стих: «Спасемся им от гнева». 10 стих: «Спасемся жизнью Его». Отрывок состоит из трех частей. Две из них мы уже изучили в прошлые два воскресенья, две недели назад утром и неделю назад вечером. Каждая из этих частей, каждая из трех частей этого отрывка вносит свой вклад в развитие этого учения об уверенности христианина, об уверенности оправданного человека в своем спасении. Первые два стиха – это первая часть – говорят о том, что оправданный может быть уверен в спасении благодаря тому, что в его жизни теперь все новое. У него новая праведность – это праведность Христа, новые отношения – это мир с Богом, новые привилегии – это свободный доступ к Богу, новое положение – это стояние в благодати, это новая похвала – похвала Богом и новая надежда – надежда войти в Божью славу. Как мы видим, все эти новые благословения венчаются чем? Венчаются надеждой. Надеждой на удачное завершение нашего христианского пути, на вхождение в Божью славу. Хвалимся надеждою славы Божьей. Далее, следующая часть, это стихи с 3 по 5. Они говорят о том, что оправданный может быть уверен в спасении благодаря тому, что даже скорби ему не вредят, а сохраняют его на пути спасения. Там говорится о том, это в прошлое воскресенье мы с вами разбирали, что скорбь производит у оправданных, у возрожденных христиан, скорбь производит не надламывание, не отступление, не окончание христианского пути, не погибель, а скорбь производит терпение, то есть способность переносить скорби. Терпение производит опытность, то есть испытанность, очищенность, закаленность, здравый ум. И опытность производит надежду. Надежду на спасение, надежду славы Божьей. Как видим, не только благословение в жизни оправданного, но и скорби. Не только положительное, но и отрицательное венчается чем? Надеждой. И первая часть заканчивается надеждой на славу Божию, и вторая часть заканчивается надеждой. Оба параграфа завершаются надеждой, но что это за надежда? Может, это как русская авось, мол, надеюсь, но в том, какой будет результат, абсолютно не уверен. Надеюсь, а что там будет, посмотрим. Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Что это за надежда? Такая ли это надежда? Нет. Христианская надежда, которую Бог дает, это такая надежда, которая не постыжает. Пятый стих. А надежда не постыжает. То есть не подводит, производит надежный результат, не обманывает ожиданий. А почему апостол утверждает, что надежда искупленных никогда не обманет их ожиданий, никогда их не постыдит? Его уверенность основана на Божьей любви. Об этом как раз и говорит третья часть этого отрывка, стихи с 6 по 11. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Там говорится о том, что оправданный может быть уверен в спасении благодаря Божьей любви. Именно об этом основании уверенности в спасении мы и будем говорить. И все качества Божьей любви, которые прозвучат в этом отрывке, мы должны рассматривать вот в этом широком контексте. Все качества Божьей любви так или иначе будут вносить вклад в уверенность искупленных в их собственном спасении. Итак, давайте прочитаем стихи с 5 по 11. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Надежда не постыжает. Основание для уверенности в спасении даже во время самых тяжелых скорбей – это любовь Божья. Надежда не постыжает, потому что. Апостол называет причину, основание своей уверенности, потому что любовь Божия. Почему же любовь Божия может быть основанием для уверенности в спасении даже во время самых тяжелых скорбей? Отвечая на этот вопрос, Павел называет 7 характеристик Божьей любви. Я понимаю, что, скорее всего, мы не сможем запомнить все 7 характеристик, если только вы не ведете конспект. Я не ставлю перед собой такой задачи, чтобы каждый из вас запомнил все 7 характеристик, но я надеюсь, что каждая из этих характеристик прозвучит к вашему сердцу, и вы сможете в свете этой характеристики взглянуть на свое сердце и на свою жизнь. Я надеюсь, что вы уловите суть каждого слова, каждого предложения, которое звучит в данном отрывке. Мы попытаемся разобрать их все, если нужно сократим, чтобы уложиться вовремя. Итак, во-первых, первая характеристика Божьей любви. Оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь – это любовь непостижимая. 6 стих, взгляните, пожалуйста. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Любовь Божья непостижима. Она непостижима потому, прежде всего, в чем она проявилась. Взгляните еще раз на 6 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время что? умер за нечестивых. Христос не просто пришел и раздал подарки. Не просто в этом проявилась его любовь. Он не просто исцелил кого-то. Он не просто от чего-то отказался и чем-то пожертвовал. Он отдал ради вас самого себя. Он отдал свою жизнь. Известный пуританин Томас Уотсон писал, что Христос пострадал за свою невесту церковь больше, чем любой муж в истории земли за свою жену. Он перенес нищету и бесчестие. Он, который увенчал небо звездами, сам был увенчан шипами. Его называли другом грешников, чтобы мы могли стать друзьями ангелов. Он пренебрег своей жизнью. Он бросился в пучину отчего гнева, чтобы спасти свою тонущую невесту. Но любовь Божья непостижима не только потому, в чем она проявилась в смерти Христа, но и потому, к кому она направлена. Любовь Божья не основана на каких-то наших положительных качествах. Взгляните еще раз на этот стих. «Ибо Христос, когда еще мы были какими? Немощными. В определенное время умер за кого? За нечестивых. Немощные – это значит недееспособные. Это значит, что в то время, когда мы ничего не могли сделать для своего спасения, когда мы ничем не могли угодить Богу, когда мы не имели сил, когда мы были духовно больны, немощны, вот за таких умер Христос, и таких Он возлюбил. За нечестивых, далее мы прочитали, нечестивые – это люди, не знающие и не чтущие Бога. Люди, которые не почитают Бога, не служат Ему, отворачиваются от Него. Вот такими были мы. Мы не были людьми, которые были способны чтить Бога, которые были с Ним в хороших отношениях, которые стремились Ему служить, покорялись Ему всей своей жизнью, стремились Ему всем угождать. Мы не были такими людьми. И однако же Христос умер за нечестивых и возлюбил не тех, кто Ему служил, и не тех, кто был близок к Нему, и не тех, кто стремился к Нему, не тех, кто был повернут к Нему лицом, но Он возлюбил нечестивых и за них отдал свою жизнь. Поистине непостижимая любовь Божья. В следующих стихах названы еще две характеристики тех людей, кого Бог возлюбил в лице Иисуса Христа. Восьмой стих. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще какими? Грешниками». Грешники – это люди, которые грешат, люди, которые нарушают Божий закон. И Христос возлюбил и отдал свою жизнь не за тех, кто исполнял Божьи заповеди, был праведником, но за грешников, которые нарушали Его закон. В 10 стихе «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом», говорится. Еще одна характеристика названа «враги». Христос умер не за друзей и возлюбил не друзей, а врагов, тех, которые восстали на Него, Царя Вселенной, подняли против Него мятеж. Вот таких людей возлюбил Христос. И в тот момент, еще до того, как они стали Его друзьями, в тот момент, когда они оставались Его врагами, Он их любил. И в тот момент, когда они были Его врагами, отдал за них свою жизнь. Вот к кому направлена Христова любовь? Вот ради кого Он отдал свою жизнь? В другом месте Писание говорит, это в 1 Коринфянам 1 глава, 27-29 стихи, «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Томас Уотсон, тот же самый пуританин, мне очень нравятся его меткие выражения, он сравнивал Христову любовь с магнитом, который не притягивает золото или жемчуг, но, презрев их, притягивает к себе железо, самый ничтожный из металлов. Так и Христос, оставив ангелов, этих благородных духов, золото и жемчуг Божьего творения, пришел к бедному грешному человеку и привлек его в свои объятия. Но любовь Божия непостижима не только потому, в чем она проявилась и за кого была отдана жизнь, но и потому, кто положил свою жизнь. Взгляните еще раз на 6 стих. «Ибо кто? Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». За преступников, нечестивых, мятежников, врагов добровольно положил жизнь их товарищ, не равный им гражданин, а сам царь, против которого был направлен их мятеж. Бог – законодатель мира. Бог – это высшее должностное лицо вселенной, если хотите. Тот, против кого любой грех приобретает бесконечную тяжесть. Тот, кому мы своими грехами нанесли личное оскорбление, ибо нарушили его закон. Он самый, второе лицо Троицы, воплотился и отдал свою жизнь. Мэтью Генри писал, и то, что Христос умер за таких людей, это такая загадка, такой парадокс, такое беспрецедентное выражение любви, что мы, наверное, всю вечность будем удивляться его поступку и восхищаться им. Сознаете ли вы, чего стоила Христу его любовь к вам? Она стоила ему не просто многого, она стоила ему всего. Тяжелых мучений и самой его жизни, и гнева того, гнева которого он никогда за всю вечность не испытывал, гнева того, с кем он пребывает в безраздельном единстве, гнева его Отца. Ибо этот гнев был излит вместо нас на Христа. Сознаете ли вы, что Бог любит вас не за что-то, а вопреки всему? Христос возлюбил вас тогда, когда вы были еще грешниками, неспособными, нечестивыми, врагами, когда вы были еще немощными, духовно недееспособными. Сознаете ли вы, что Бог вас оправдал, если вы уже обратились к Нему? Бог вас оправдал не за что-то, а опять же, вопреки всему. Он оправдал вас даже не за веру. Вера в Писании всегда выступает средством, но никогда основанием спасения. То есть Бог вас спас через веру, но не за веру. Он вас возлюбил тогда, когда вы были неверующими. И вера – это Его дар вам, как написано, «в нас, верующих по действию державной силы Его». Послание к Ефесянам, 1 глава, 19 стих. Его любовь поистине непостижимая. Во-вторых, оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь – это любовь уникальная. Взгляните на 7 стих. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть?» Этими словами Павел показывает редкость, уникальность Христовой любви. «Едва ли», начинается 7 стих, то есть редко, маловероятно. Такие случаи настолько редки, что их ставят в пример, и о них помнят столетиями. Дальше «разве» – это выражает возможность, но не без сомнения. Итак, Павел пишет в 7 стихе, «едва ли за праведника и разве за благодетеля?» Что это за слова такие, «праведник» и «благодетель»? Какая между ними разница? Раввины так объясняли разницу между этими словами. Праведник говорит ближнему, «мое принадлежит мне, а твое тебе». А благодетель говорит, «твое принадлежит тебе». И мое принадлежит тоже тебе. Один богослов объясняет разницу между этими словами так. Праведник – это человек, который выполняет все требования закона. А благодетель – это тот, кто движим любовью. Праведник внушает уважение, а благодетель – ответную любовь. Так вот, подобные примеры за праведника, за благодетеля, хоть и редки, но известны истории. Например, в трагедии древнегреческого драматурга Еврипида «Альцеста» сюжет строится на том, что главная героиня, по ее имени названо произведение «Альцеста», она умирает вместо своего мужа. Она отдает свою жизнь за другого, за своего мужа. Нам известны подобные примеры из более близкой к нам истории. Во время Второй мировой войны люди бросались на амбразуру с криками «За Родину! За Сталина!». Да и в настоящее время, например, охрана президента рискует своей жизнью. Обычно у них есть такая политика действий. Если угроза далеко, то они стреляют на поражение прямо сквозь толпу, но если близко, то они закрывают президента своим телом. Но во всех этих примерах, которые я только что привел, умирают либо за тех, кем дорожат, например, Альцеста за своего мужа, либо умирают из чувства долга перед Родиной, например, или перед великим вождем Сталиным, либо умирают ради денег, ради адреналина или ради престижа, ну, например, работа такая у президентской охраны. То есть такая жертва основана либо на положительных качествах того, ради кого умирают, либо на чувстве долга и чести. Но Христова любовь не основана ни на чем таком. Она не основана на наших положительных качествах, ибо, как мы слышали выше, их не было. И она не основана на чувстве долга, потому что Он нам ничего не был должен. Можно вспомнить такой пример. Он нередко обыгрывался в кино, и многие из нас видели подобные ситуации, вот в разных вариациях, видели подобные ситуации в жизни. Представьте себе, что спасатель бросается в море и рискует своей жизнью ради утопающего. Он вытаскивает его на сушу, а этот спасенный человек, который только что тонул, оказывается пьяным. И этот пьяница начинает над своим спасателем, который только что вынул его из воды, насмехаться. Потом слово за слово он начинает ему угрожать, и он плюет в него. И спасатель ему в сердцах говорит: «Да знал бы я, что ты такой, такой и такой, эпитеты можете подобрать сами, то я бросил бы тебя тонуть». Вот знакома такая ситуация, да? Что-то доброе человек делает, оказывает кому-то добро, может быть, даже рискуя собой. А тот оказывается таким и таким и таким неблагодарным, что человек в сердцах говорит: «Да знал бы я, что ты такой, не делал бы этого доброго». Так вот, вот эти случаи, хоть и редки, но известны, но Христос, будучи Богом, заранее на 100% знал, что мы такие и такие и такие. И тем не менее, без сожаления, отдал свою жизнь за нас. Он поступил не как тот спасатель, который ради доброго бросается рисковать своей жизнью. Но Христос поступил иначе. Ради тех, о ком Он на 100% знал и был уверен, что они злые, отдал свою жизнь. Он умер не за праведников и благодетелей, Он умер за грешников и злодеев, за нас с вами. Сознаете ли вы, что Христос возлюбил вас не из чувства долга? Он вам абсолютно ничего не был должен. И тем не менее, Он вас возлюбил и отдал за вас свою жизнь. Его любовь уникальная. В-третьих, оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь – это любовь доказанная. Взгляните на следующий, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В оригинале глагол стоит на первом месте. «Доказывает же свою любовь к нам Бог тем». На этот глагол падает смысловое ударение. При этом глагол стоит в настоящем времени. Доказывает. Главная мысль этого стиха, что Бог доказывает. И причем делает это постоянно в настоящем времени. Доказывает. Немного странно. Он доказывает в настоящем. Чем? Тем, что Христос умер за нас. Один раз в прошлом. Хоть крест остался в далеком прошлом, смерть Христова до сих пор остается неизменным доказательством Божьей любви к нам. И даже когда мы придем на небеса, мы с вами увидим Агнца как бы закланного. И даже когда Христос воскрес из мертвых, апостолы были способны увидеть на его руках раны от гвоздей и в его боку рану от копья. Хотя крест остался в прошлом, но Бог по сей день и во всю вечность свою любовь этим сейчас доказывает. Бог хочет, чтобы вы знали о Его любви, чтобы вы были уверены в Его любви, чтобы вы ни секунду в ней не сомневались. И сейчас, и через 2 минуты, и завтра, и всю вечность, когда вы будете лицезреть раны Агнца, как бы закланного за вас. Бог хочет, чтобы вы были уверены в Его любви, основываясь на этом единственном действии, на том, что Христос отдал за вас свою жизнь. Какие доказательства Божьей любви ищем мы? Кто-то эти доказательства ищет в Божьих благословениях. Кто-то видит эти доказательства в ответах на молитвы. Кто-то ищет доказательства Божьей любви в чувстве удовлетворенности от общения с Богом. То есть, если, как ему кажется, он ощущает Бога, сколь субъективным бы это ни было. В общем, в исполнении наших желаний обычно мы ищем доказательства Божьей любви. И наоборот, люди обвиняют Бога в отсутствии любви, когда на их долю выпадают несчастья, когда у них умирают близкие, когда они остро переживают одиночество, когда Бог не дает такого ответа на молитву, какой мы от Него ожидаем. Но остановитесь и задумайтесь. Взгляните еще раз на 8 стих. Бог ежесекундно доказывает свою любовь к вам высшей жертвой, которая уже была принесена и не может быть отмененной, своей смертью. Как написано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, — говорил Христос. И в квадрате нет больше той любви, как если Христос положил душу свою за врагов своих». Сомневались ли вы в Божьей любви к вам? Может быть, вы начали христианскую жизнь благополучно, как это обычно бывает на подъеме, но потом вы столкнулись с теми скорбями, о которых пишет 3 стих, о чем мы говорили в предыдущее воскресенье. Вы столкнулись с этими скорбями, и вы начали сомневаться в Божьей любви к вам. Но знайте, Бог доказывает и сейчас, во время скорбей, свою любовь к вам тем, что Христос умер за вас, когда вы были еще грешниками. Когда вас постигают несчастья, думаете ли вы, что Бог вас не любит? И каких доказательств Божьей любви вы себе ищете? Итак, оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь непостижимая, во-первых, во-вторых, уникальная, в-третьих, доказанная. Четвертая причина, почему оправданный может быть уверен в спасении, заключается в том, что Божья любовь – это любовь спасающая. Взгляните на 9-10 стихи. «Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Обратите внимание, любовь Христа не бездейственная, она проявляется в спасении. Очень важно задуматься над этими словами. В спасении от чего? Как здесь сказано, 9 стих? «Спасемся им от гнева». Об этом же самом Павел пишет в другом послании, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Обратите внимание, что это за гнев такой? Павел пишет, спасемся им от гнева, то есть это тот гнев, который еще ожидает в будущем, он пишет в будущем времени, спасемся им от гнева, от того гнева, который Бог излиет на землю в последнее время, во время великой скорби, от того гнева, который Бог излиет во время суда перед Великим Белым Престолом, когда во гневе Его Нечестивые будут брошены в озеро Огненное. Это пишет о будущем гневе, об окончательном гневе. И также в 1 Фессалоникийцам Христос избавляет нас от грядущего гнева. Божья любовь – это такая спасающая любовь, которая спасает нас не просто от каких-то неприятностей, не просто от каких-то вредных привычек, но Божья любовь спасает оправданного от окончательного и бесповоротного излияния Божьего гнева. Спасемся им от гнева. В контексте уверенности в спасении мы должны сделать чрезвычайно важное наблюдение. И я попрошу вас сейчас в смирении вместе со мной взглянуть на Слово Божье. Уверенность в спасении у Павла – это чрезвычайно важное наблюдение в контексте уверенности в спасении. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, особое внимание. Уверенность в спасении у Павла относится к какому времени? К прошлому? К настоящему или к будущему? Спасемся в будущем времени им от гнева. Павел не говорит только лишь, что мы сейчас спасены, а что будет в будущем, неизвестно. Он говорит, он выражает уверенность, мы обязательно будем спасены от гнева Божьего в будущем. Оправданный обязательно будет спасен. Уверенность в спасении относится не к настоящему только лишь, а к будущему. Вообще Писание говорит о спасении и в категориях прошлого мы были спасены, и в категориях настоящего мы спасаемся, и в категориях будущего мы будем спасены. И все они переплетаются в неразрывную цепочку времени, и прошлое, и настоящее, и будущее. И вот эту будущую часть ни в коем случае нельзя выкидывать. Это твердое основание уверенности в спасении. Всякий человек, который сейчас оправдан Христом, как первый стих пишет, и так, оправдавшись верою, будет окончательно спасен от Божьего гнева в будущем времени спасемся им от гнева. Это же самое Павел утверждает в 8 главе послания к римлянам. Он сделает несколько отступлений, начиная с конца 5 главы, отвечая на разные спорные вопросы. И в 8 главе подводит итог этой части послания, возвращается к тем же самым темам, в том числе к теме об уверенности в спасении. Так вот, в 8 главе, в 30 стихе, он выражает ту же самую уверенность. Это богословское утверждение Писания. «Кого оправдал, тех и прославил». Кого Бог прославил? Кто безопасным дойдет до славы Божией в небесах? Всякий, кто был оправдан, вот того самого, кого оправдал, того самого и прославил, ни больше, ни меньше. Ровно тех, кого оправдал, ровно тех и прославил. Поэтому в начале 5 главы, как мы уже рассуждали 2 воскресенья назад, Павел написал, оправдавшись верою, хвалимся надеждою славы Божьей. Это такая твердая надежда на Божью славу, которой мы можем даже хвалиться. Почему? Только по той простой причине, что кого оправдал, тех и прославил. Только по той простой причине, что уверенность в спасении относится к будущему. Спасемся им от гнева. По той же самой причине другой апостол, Петр, пишет об ожидании будущего спасения не как о чем-то мрачном и сомнительном, как будто мы томимся неизвестностью. Ну, например, я сейчас спасен, а что будет через минуту, я не уверен. Нет, Петр пишет об ожидании будущего спасения как о радостном ликовании. Первое послание Петра, 1 глава, 8-9 стихи, я читаю в переводе епископа Кассиана. «Иисуса Христа, которого вы, не видев, любите, в которого вы, хотя теперь еще не видя его, веруете и ликуете радостью неизреченной и прославленной, достигая цели, или по-другому буквально можно перевести, достигая конца вашей веры, спасения душ». Достигая конца вашей веры, это конец вашей веры, спасения душ. Достигая конца и цели вашей веры, вы что делаете? Ликуете радостью неизреченной и прославленной. Вот это вот ожидание конца нашей веры, спасения душ, оно не омрачено неуверенностью, оно окрашено ликованием и радостью. Ликуйте радостью неизреченной и прославленной. Мне хотелось бы заметить, и это тоже очень важное замечание, я вас попрошу особенно собрать внимание сейчас, что уверенность сейчас и только сейчас – это не уверенность вовсе. Если мы говорим «я уверен, что я сейчас спасен, но понятия не имею, что со мной будет в будущем», то мы не можем быть уверены даже в следующей секунде. А вдруг в следующую секунду меня постигнет искушение, которое станет началом моего конца? А вдруг в следующую секунду с моих уст сорвется отречение? А вдруг в следующую секунду я похулю Духа Святого? Поэтому быть уверенным сейчас и только сейчас, значит быть абсолютно ни в чем не уверенным. Но Писание говорит о твердой уверенности не только в настоящем, но в будущем. Спасемся им от гнева. Спасемся жизнью Его. Кого оправдал, тех и прославил. Конечно, эта уверенность опирается не на нас самих ни в коем случае. Она опирается исключительно на Бога и Его обетование. Как написано в послании к Филиппийцам, 1 глава 6 стих, читаю в переводе Кассиана. «В твердой уверенности, что начавший в вас доброе дело – завершит его ко дню Иисуса Христа. Тот, кто начал в вас доброе дело спасения, он завершит его. Если бы это зависело от вас, вы бы никогда его не завершили. Но поскольку это зависит от него, он завершит. Причем Павел пишет в твердой уверенности, что начавший завершит. Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Там те же самые слова, применены к Иисусу Христу. Он начальник, то есть тот, который начал, и он же завершитель, тот, который доведет до конца. Как в Филиппийцам мы прочитали эти два слова. «Начавший вас доброе дело завершит его ко дню Иисуса Христа». Так и в Евреям 12:2 Иисус Христос назван начальником и завершителем веры. 1 Коринфянам 1 глава 7-9 стихи. «Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». И дальше Павел пишет основание своей уверенности, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Он утвердит вас до конца. Почему мы можем быть в этом уверены? Потому что в нас самих что-то есть. Ни в коем случае. В нас самих ничего такого нет, чтобы дойти до конца и завершить спасение. Но только лишь потому, что верен Бог. Только поэтому Павел пишет, спасемся им от гнева. Спасемся жизнью его. Как пишет Дин Халверзон, чем больше спасение зависит от наших усилий, тем меньше остается уверенности в том, что мы спасены. Если вы обратились ко Христу и были оправданы им, то позвольте задать вам этот вопрос. Если вы обратились ко Христу, есть ли у вас эта уверенность, что вы обязательно будете спасены от Божьего гнева, грядущего на всю землю? Есть ли у вас уверенность в том, что, будучи оправданы в прошлом, вы достигнете небес и будете спасены в будущем? В-пятых, оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь – это любовь тяжелая. Взгляните еще раз на 9-10 стихи, но мы теперь сделаем акцент на других словах. «Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». То есть в 8 стихе раньше писал, когда мы были еще грешниками, поэтому тем более ныне. 10 стих. «Ибо если, будучи врагами», опять тот же самый контраст, «мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Тем более, дважды здесь встречается вот этот резкий контраст. Буквально в греческом «намного более». То есть вот буквально этих два слова, «намного», слово прям «много» с этим корнем, «намного более». Это сравнение. Такой аргумент раввины называли «кал вахомер» – «легкое и тяжелое». Это аргумент, который использовался в раввинских рассуждениях о Писании, в логике в иудейском богословии. Это сравнение. Легкое и тяжелое. Аргумент Павла таков. Если Бог уже сделал самое тяжелое, то есть оправдал некоего человека, который был его врагом, то насколько более мы можем быть уверены в том, что он сделает нечто более легкое, спасет от будущего гнева тех, кто уже стали его детьми. Как пишет об этом один богослов, если большее благо уже было даровано, то меньшее не будет удержано. Сходная мысль у Павла звучит снова в 8 главе, где он вернется к теме уверенности. Римлянам 8 глава 32 стих. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует и всего?» То есть тяжело было отдать своего единственного божественного сына. По сравнению с этим подарить небесное сокровище сущий пустяк. Так и здесь. Тяжело было оправдать нас, когда мы были грешниками, немощными, нечестивыми, врагами. Восьмой стих сравните, когда мы были еще грешниками. Тяжело было примирить с собой врагов. Десятый стих, если, будучи врагами, мы примирились с Богом. По сравнению с этим, сохранить нас для будущего спасения и спасти нас в будущем от грядущего гнева гораздо легче. Богу было тяжело взять у нас сердце каменное и дать нам сердце плотяное, как написано в Иезекииле 36 главе. Это было тяжело взять сердце каменное и дать взамен него сердце живое. По сравнению с этим, гораздо легче сохранить это плотяное сердце живым. Богу было тяжело нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворить со Христом, как написано в Ефесянам 2 главе. По сравнению с этим, гораздо легче сохранить оживотворенного человека живым. Тем более, пишет Павел, тем более. Он абсолютно уверен, если Бог уже сделал самое тяжелое, то тем более он сделает то, что гораздо легче. Нередко можно услышать такое сравнение. Спасение, говорят, это как бы плыть в лодке. И то, что спасение надежное, это означает, что лодка прочная и никогда не утонет. Но сам ты из нее в любой момент можешь выпрыгнуть. То есть спасение надежное по своим качествам, но не для тебя, не индивидуально, а как бы в общем и целом. А вот для тебя ты еще не можешь быть уверен, выпрыгнешь ты из этой лодки или не выпрыгнешь. Но ввиду того, что мы сейчас только что прочитали, мы должны возразить. Если ты сам в эту лодку забрался, то сам и можешь выпрыгнуть. А если ты понимаешь, что ты ничего не сделал, чтобы в эту лодку попасть, и не мог сделать, ибо был немощным, недееспособным, не способен подняться и залезть в эту лодку, ибо был нечестивым, ибо был грешником, ибо был Божьим врагом, как мы говорили. Итак, если ты понимаешь, что ты ничего не мог сделать, чтобы в эту лодку попасть, то ты обязательно поймешь. Я в этом абсолютно уверен. Я очень уверен в ваших сердцах, братья и сестры. Если вы понимаете, что вы ничего не сделали, чтобы попасть в эту лодку, я верю, что вы обязательно поймете, что та же самая рука, которая тебя бережно посадила в эту лодку, она же и сохранит тебя от безумных прыжков в пучину погибели. Помни, что посадить тебя в эту лодку было гораздо сложнее, чем сохранить тебя в ней. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом уже смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Августин писал, «Сила наша – Ты, Господи, мы же сами – наше бессилие. Ты – благо наше. Вне Тебя безобразности тлен. Прилепимся к Тебе и устоим. Рухнем, но сможем вернуться. Ибо вовеки не рухнет дом наш, вечность Твоя. Августин выражал уверенность в том, что вечность и неизменность Божьего естества является твердым основанием, которое вовеки не рухнет, на которое мы можем положиться, и если даже сами рухнем, сможем вернуться, потому что верен Бог. И это подводит нас к шестой характеристике Божьей спасительной любви. Оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья спасительная любовь – любовь вечная. Взгляните на 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Если примирение с Отцом нам принесла смерть Иисуса Христа, то окончательное спасение от грядущего гнева нам доставляет что? 10 стих. «Спасемся жизнью». Окончательное спасение от грядущего гнева нам доставляет жизнь Иисуса Христа. Жизнь Христа – это залог нашего окончательного спасения. Об этом мы читаем снова в Римлянам 8 главе. Помните, это очень много параллелей между 5 и 8. 34 стих. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». А также в Евреям 7 глава 25 стих, в переводе Кассиана читаю. «Поэтому Он и может всесовершенно, то есть до конца, полностью спасать приходящих через Него к Богу». И основание вот этого всесовершенного спасения, спасения до конца, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Замечательный стих. В книге «Дитя мира» Дон Ричардсон рассказывает о длительных попытках обратить ко Христу племя каннибалов Сави в провинции Ирианджая, это провинция Индонезии. Он был миссионером, и он рассказывает о своем миссионерском опыте. Так вот, как он ни пытался, трудно было объяснить дикарям евангельскую весть и особенно необходимость искупительной смерти Христа. Между савийскими поселениями, вот между этими дикарями, кипела непрекращающаяся вражда. И принимая во внимание их преклонение перед коварством, мстительностью и убийством, казалось, что всякие надежды на мир были тщетны. Но у племени существовал свой удивительный обычай решать подобного рода конфликты. Одна из враждующих сторон дарила противникам маленького мальчика. И пока он был жив, между селениями наступал мир. И вот этого мальчика называли «Дитем мира». Миссионер незамедлительно воспользовался этой аналогией для того, чтобы объяснить, как человек примиряется с Богом через Христа. «Христос, — говорил он, — это дитя мира, которое Бог подарил человечеству. И поскольку он никогда не умирает, мир с Богом для оправданного никогда не заканчивается». Поэтому мы и говорим, что оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь – любовь вечная. Залогом его будущего спасения от Божьего гнева является вечная жизнь самого Господа нашего Иисуса Христа. Залог нашего вечного спасения кроется ни в коем случае не в нас, и даже кроется не в прошлом, он кроется в настоящем, в непрекращающейся жизни нашего Господа. Если примирились с Богом смертью Сына Его в прошлом, то тем более, примирившись, в будущем спасемся. И основанием этого спасения что служит? Жизнь. Жизнью Сына Его, жизнью Иисуса Христа. Итак, оправданный может быть уверен в спасении, потому что Божья любовь непостижимая. Царь Вселенной умер за своих врагов. Божья любовь уникальная. Христос возлюбил не праведников и благодетелей, а грешников и злодеев. Божья любовь доказанная. Бог уже этим доказал свою любовь, и мы не нуждаемся ни в каких других доказательствах. Божья любовь спасающая. Она является основанием будущего спасения, а не только спасение в эту секунду. Божья любовь тяжелая. Примирить с собою нечестивого было гораздо сложнее, чем сохранить его в своей любви для будущего спасения. И Божья любовь вечная. Залогом этой особой любви к оправданным является жизнь Иисуса Христа, а она не имеет конца. И последнее качество в 11 стихе звучит как вывод из всех предыдущих. Взглянем на 11 стих. «И недовольны этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Хвалимся Богом. Божья любовь достойна хвалы. В результате всего того, что мы выше услышали, всего того, что едва ли способно уместиться в нашем сердце, которое не знает других примеров подобной любви в настоящее время, в окружающей нас жизни, в нас самих и в наших близких. Вот мы видим вот эту удивительную, уникальную, непостижимую, доказанную, спасающую, тяжелую и вечную любовь, и в результате мы хвалимся Богом. Нам ничего другого не остается. С собой похвалиться мы не можем. Мы ничего не сделали для своего спасения. Мы не можем похвалиться собой, потому что не можем ничего сделать даже для того, чтобы сохранить свое спасение. У нас нет никакого основания для похвалы. Мы не можем хвалиться собой. И чем мы хвалимся, или вернее, кем? Нам остается хвалиться только Богом. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Как выше уже было сказано во втором стихе, мы хвалимся надеждою славы Божьей. Помните, первый отрывок заканчивался похвалой. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. Мы надеемся на то, что Бог введет нас в свою славу, и эта надежда настолько твердая и крепкая, что мы способны ей хвалиться. Почему? Опять же, она основана на Боге и Его качествах. Дальше, с 3 по 5 стихи открываются такими словами «хвалимся и скорбями». То есть даже в негативном у нас остается основание для похвалы. Почему? Потому что, опять же, не в нас самих, а Бог производит нас от скорби терпения, от терпения опытность, от опытности надежду. И эта надежда твердая, она не постыжает, не подведет, не обманет надежда, не обманет ожиданий. Опять у нас есть основание для похвалы даже в негативном. И в результате всего, как вывод из всего, что мы только что услышали, в результате вот этой удивительной уверенности и удивительной надежды, которая подобна твердому якорю, как написано в послании к евреям, на который мы можем опереться, за который мы можем зацепиться, который проникает в небеса, во внутреннее, за завесу, как там сказано, эта надежда ведет нас в будущее. Вот в результате всего этого мы можем сказать... Недовольно всего этого, недовольно хвалиться надеждой славы Божьей и недовольно хвалиться скорбями, то есть недовольно хвалиться Божьими благословениями и действиями в нашей жизни, но выше и сверх всего мы хвалимся самим Деятелем, не только Его действиями в нашей жизни, надеждой славы Божьей, скорбями, но и самим действующим. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, уверенность в спасении опирается на прошлое. Это Божье обетование. Подкрепляется настоящим. Это в первых двух стихах всеми теми настоящими благословениями, которые мы имеем сейчас. Помните, стояние в благодати, мир с Богом, свободный доступ к Отцу, праведность Христова и прочее, прочее. Подкрепляется настоящим, мы говорим. И простирается в будущее. Спасемся им от гнева. Уверенность в спасении, как бы делая вывод из всего, что мы услышали, я еще раз повторю, опирается на прошлое Божье обетование. Подкрепляется настоящим, всем тем, что мы сейчас получили от Бога, и простирается в будущее. Спасемся им от гнева. Но эта уверенность принадлежит не всем. Не каждый человек может на нее претендовать. И будет лжецом тот, кто скажет, что имеет эту уверенность, не имея для этого достаточных оснований. И будет... обманщиком и заблуждающимся тот, кто будет заявлять об этой уверенности, не имея того, о чем сказано в первом стихе. Римлянам 5 глава 1 стих. Итак, что? Оправдавшись верою. Уверенными в спасении могут быть лишь те, кто оправдался верою. Почему? Потому что кого оправдал? Тех и прославил. Если же ты еще не оправдался верою, то знаешь ли ты, сознаешь ли ты, что в глазах Бога ты немощный? Ты ничего не можешь сделать для Него, ничем не можешь Ему угодить. Сколько бы ты добрых дел ни делал, ты к ним не способен, ты немощен. Они недостаточно хороши для Бога, они окрашены твоей греховностью. Ты немощный и не можешь себя спасти, как бы ты ни стремился. Ты исполняешь обряды, ты делаешь добрые дела, ты от чего-то воздерживаешься, ты о чем-то молишься, ты что-то себе воображаешь, но ты немощный, ты не можешь сам спастись. Более того, ты нечестивый. Как бы ты ни думал, что ты служишь Богу, на самом деле это лишь служение уст. И это лишь служение показное, но не служение твоего сердца. Ты нечестивый, потому что ты попираешь Божий закон. Ты нечестивый, потому что все равно согрешаешь. А кто согрешит в одном, чем-нибудь виновен будет во всем. Ибо закон Божий – это неделимое целое. В глазах Божьих ты грешник. И в глазах Божьих ты враг, ты воюешь с Ним, ты идешь против Бога, ты не просто живешь независимо, и ты не просто такой сторонний наблюдатель, который волен рассуждать о Боге и философствовать, ты воюешь против Бога, ты Его враг, как мы это уже упоминали, как об этом говорится здесь. Сознаешь ли ты, что тебе каждую секунду угрожает опасность уйти в вечную погибель? Здесь мы читали о том, что оправданные спасутся от гнева. Так вот, ты пока что находишься под этим гневом, и тебе каждую секунду, а ты не знаешь, когда прервется твоя жизнь или когда придет Христос, угрожает опасность этого гнева. Но Бог тебя настолько возлюбил, что ради тебя пришел Сам на землю в лице второй личности Троицы Иисуса Христа. И не просто кого-то из своих ангелов послал, чтобы умереть за твои грехи, ибо это ему ничего не стоило бы. Но Сам сошел на землю, чтобы умереть за твои грехи. И второе лицо Троицы – Иисус Христос. Именно поэтому свидетели Иеговы, отрицающие божественность Христа, не могут претендовать на Евангелие. У них Христос – ангел. Бог якобы послал ангела, это ему ничего не стоило. И они не могут от всего сердца произнести, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И лишь христиане, верующие в божественность Иисуса Христа, как об этом говорит Писание, имеют полное Евангелие. Так вот, Бог Сам ради тебя пришел на землю, чтобы умереть за твои грехи. И в этом выразилась Его непостижимая и уникальная любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос прожил совершенную жизнь, не совершил ни одного греха и умер не за свои грехи, их у Него не было, но умер за твои грехи, чтобы открыть тебе дорогу к примирению. Итак, раскайся в своих грехах, проси у Бога прощения, веруй, что Христос умер за твои грехи и воскрес, и ты обретешь твердую уверенность не только в прошлом, не только в настоящем, но и в будущем. Твердую уверенность в спасении от гнева Божьего. И в заключение мне хотелось бы сказать, что сегодня я молюсь о всех нас, о всех вас, дорогие братья и сестры, словами апостола Павла, написанными в послании к Ефесянам, 3 главе 18-19 стихах, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову. Будем молиться. Господи, мы благодарим Тебя сердечно за Твою удивительную, непостижимую, уникальную любовь. Слава Тебе за то, что Ты возлюбил нас не за что-то, а вопреки всему.
Слава Тебе, Господи, что эта любовь Твоя выразилась в самой большой жертве, в самой большой отдаче, которую только Ты мог принести, в отдаче самого себя, собственной жизни. И действительно, это бесконечное и твердое основание для нашей уверенности. Это непререкаемое доказательство Твоей любви, и никто из нас не нуждается ни в каких других доказательствах, ибо Ты все уже доказал. И с нашей стороны будет надменностью требовать каких-то других доказательств. Слава Тебе, Господь, за Твою удивительную любовь, которой Ты возлюбил не просто себя, и Твоя любовь, которая не просто существует между лицами Троицы, как Сын любит Отца, и Отец любит Сына, и оба любят Духа Святого, но Твоя любовь простирается вне Тебя. Твоя любовь простирается к миру, к грешникам, к немощным, к нечестивым, к врагам, к нам, Господи. Мы благодарим Тебя сердечно. Слава Тебе за то, что эта любовь является основанием для нашей, пусть порой робкой, пусть порой прерываемой какими-то нашими человеческими недостатками и сомнениями, но все же уверенности в будущем спасении, которую Ты сам укрепляешь в нас, и через настоящее положительное, что мы имеем, и через те скорби, которые Ты нам посылаешь, через которые увеличивается и терпение, и опытность, и в конце концов возрастает надежда на Твое спасение, на славу Твою. Слава Тебе за все это, Господь! По-человечески нам многое непонятно, Господи. Нам непонятно, как Ты можешь сохранить нас, таких немощных и таких неспособных, и таких слабых, по сей день окрашенных грехом, как Ты нас можешь сохранить от своего окончательного гнева и довести безопасными в будущую нашу отчизну. Но мы уповаем на Тебя. Я сознаю, что если Ты нашел, как меня, грешника, немощного, нечестивого и врага, оправдать, то Ты найдешь, как меня и сохранить для славы Твоей. Я сознаю, что если Ты нашел, как меня, духовного мертвеца, воскресить, то Ты найдешь, как меня и сохранить живым. По-человечески мне это не вполне понятно, ибо я сознаю, как много вокруг меня искушений и самых настоящих реальных опасностей. Но доверяюсь Твоему Слову. Если Ты уже совершил то, что было тяжело, то уж, конечно, Ты совершишь то, что легче. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Мы славим Тебя и выражаем вновь и вновь хвалу Тебе и упование на Тебя. Мы не просто надеемся на что-то ненадежное, но мы хвалимся надеждой, ибо надежда на Твое Слово не постыжает. Благодарим Тебя за любовь Твою, которая служит твердым и вечным основанием этой надежды. Во имя Иисуса Христа, оправдавшего нас. Аминь.